тексты Священного Писания. Немножко продолжаем размышлять над книгой Левит. И этот день имеет свое особое значение из этого текста. И 16 глава, несколько стихов из книги Левит, 1 Коринфянам, 11 глава, 23-28 стих, и послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 22 стих. Итак, книга Левит, 16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, пред лицо Господне умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал кровью тельца, и покропит ею на крышке и перед крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен приступать он, и так он должен поступать он со скинией собрания, находящихся у них среди нечистот их. И послание апостола Павла к Коринфянам, которое мы читаем каждый раз, когда совершаем причастие. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Аминь». Вот такой продолжительный текст, но имеющий самое прямое отношение к сегодняшнему дню. И обратим внимание, что в начале 16 главы Бог обращается к Моисею после смерти двух его сынов и говорит ему, что не во всякое время входил во святилище для принесения жертв. А нам, новозаветной церкви, сказано: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И дальше идет порядок. По милости Божией Господь позволил нам сегодня вновь быть в это первое воскресенье месяца, в которое установлением нашего братства во всех церквах совершается эта святыня. Мы называем ее на основании слова причастием, хлебопреломлением, заповедью. Все это так. Все это так, братья и сестры. Но в этих текстах отражен порядок принесения ветхозаветней жертвы и порядок совершения причастия в новозаветней церкви. И главное, на что обращает Дух Святой наше внимание, на наше состояние, наше отношение к этой святыне Господней. Назидание книги Левит, оно не ограничивается только израильтянами древнего периода или иудеями древнего Израиля. Духовные принципы этой книги, они имеют самое прямое отношение и к нам, новозаветней церкви. И вот ключевые стихи этой книги следующие. Это 11 глава, 44 и 45 стих. «Ибо я Господь, выведший ваши земли египетской». Да, простите, 44 стиха. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь». И будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. И так будьте святы, потому что я свят. Удивительные слова Господа. Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь. То есть здесь не говорится о единократном освящении, о процессе идет вопрос освящения нашего. А вот апостол Павел в первой главе первого своего послания, Петр, простите, пишет следующее нам с вами, когда он говорит о Господе так. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы», потому что я свят. Некоторые говорят, что это качество Бога, его качество, его характера. Я думаю, что к этому можно добавить, что это не только качество Бога святость, это его природа, он святой Бог. Поэтому сегодня мы пришли не по обыкновению только, назначенному когда-то в нашем братстве, но мы пришли по... Давайте такое слово употребим. Наставлению Божию, которое мы, как новозаветная церковь, призваны совершать святыню Господню. И вот Петр подчеркивает важность вот этой природы Божией в лице нас, какими мы должны быть. Сказать, что мы такие, не дерзнет никто из нас сегодня. А сказать, что на протяжении того прошедшего периода до сегодняшнего дня никто из нас не скажет, что он не помрачил, не осквернил свои одежды праведности. И немножко вот об этом скажем, исходя из текста Ветхого Завета. Сама книга Левит цитируется или упоминается в Новом Завете более 100 раз. Так как все Писание Боговдохновенно, мы знаем об этом, читая послание Павла к Тимофею, и полезно для нас, как Божьего народа, то оно и побуждает нас жить благочестиво. И мы знаем с вами, читая Новый Завет, что закон был тенью будущих благ. То есть тот период времени, это была всего лишь навсего тень. А мы с вами, новозаветные верующие, члены тела Христова, вошли в полноту Божией благодати через эту жертву Христову. И Павел подчеркивает 22 стих 1 главы послания к Ефесянам. Он – полнота, наполняющего все во всем. Он – глава церкви, а мы – члены. То есть сегодня мы не в тени, мы находимся в теле Христовом, будучи рожденными свыше. Кто рожден свыше? И кто принял святое водное крещение, тот становится именно членом тела Христова и не находится в тени, а находится в теле. То есть он непосредственно становится участником. Особенно ярко личность и дела нашего Господа Иисуса Христа отражены вот в этом левитском жертвоприношении или на основании этой книги и служении священства. Очень характерно это отмечено. Никакое количество наших добрых дел или религиозных усилий не может сделать грешника святым. Не может. Привести к Богу может, но не может сделать святым. Это действие уже, как бы, знаете, следствие рожденного свыше человека. Поэтому, когда кто-то заостряет внимание на добрых делах, все это на своем месте. Но не добрые дела спасают, а добрые дела подтверждают нашу принадлежность телу Христову. Наша святая жизнь, она как раз именно вот и должна отражаться в этом образе жизни. Потому что только кровь Иисуса Христа может ходатайствовать, и только воскресший прославленный Спаситель может ходатайствовать за нас у престола, будучи нашим заместителем, будучи нашим защитником и будучи первосвященником истинным от Бога. И то, что ветхозаветные верующие видели смутно, современные верующие или Церковь Христова видит в ярком свете Христа, в ярком свете Его обетований, Его силе крови, очистившей нас однажды и продолжающей совершать и до ныне. И вот, читая 16 главу книги Левит, хочется подчеркнуть, что событие, связанное с таким жертвоприношением, совершалось один раз в год. Мы совершаем это раз в месяц, то есть каждый месяц. И вот мы здесь читаем в 16 главе, 2 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». А вот для церкви не установлен годичное участие. Пожалуйста, кто-то это делает каждое воскресенье, а первая церковь делала это каждый день. Мы читаем во 2 главе Деяния апостолов. Поэтому порядок новозаветной церкви, он отличается от порядка ветхозаветнего периода. Но дух остается тот же. Тот же в принципах, излагающихся в самой глубине вот этих, вот этого, этой заповеди, вот этого порядка. Этот день был особым днем, и приходить нужно было пред лицо Божие жертвенными животными. Это удивительно тоже, что человек, согрешивший, приносил или приводил животное. Я хочу спросить сегодня, прежде всего, себя и всех нас, с чем мы пришли в это собрание ежемесячное, установленное нами. С чем? Если здесь написано, что вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и сомном во всесожжение. С чем я пришел? Помимо этого, нужно было священнику быть одетым в льняную одежду. Льняная одежда имеет некоторую особенность не только простоты, но особого качества этой ткани, которая дышит. И вот Дух Святой именно словами Бога и говорит нам, что это священные одежды. Так здесь и написано, что священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело с водою, тело свое водою и надевает их. В этом есть, братья и сестры, очень глубокий духовный смысл. Весь этот порядок в лице внешности, этот порядок последующих, вот в лице порядка, в лице определенных животных, которых нужно было принести в жертву за себя и за весь народ. За себя священник приносил и за весь народ. Это имеет очень глубокий святой прообраз принесения жертвы Иисуса Христа. Если вот углубиться в эти размышления, то удивительная параллель будущности отражена в этом во всем порядке. Хотелось бы отметить, что все это было очень благоговейно и духовно красиво. Когда мы заходим в историческую церковь, мы можем видеть вот этот весь литургический порядок. Вы знаете, он привлекает к себе внимание, потому что все это внешнее, вот эта атрибутика, как мы бы сказали современным языком, она приближает нас к Богу, но не вводит нас во всю полноту той благодати, в которой мы должны стоять и которой призваны хвалиться. Все это было очень благоговейно и очень красиво даже. Как-то в нашей церкви лет, наверное, 5 тому назад был один брат из Америки, у них очень большая церковь, больше нашей, где-то 5000 по количеству членов. И вот когда окончилось собрание, я не помню, было ли у нас хлебопреломление или что другое, обычное, как мы говорим, собрание. Он мне сказал: ты знаешь, говорит, я обратил внимание, что ваша церковь очень литургическая. У вас как-то, говорит, все построено на литургике, то есть порядок. А у нас, говорит, все проще. Мы, говорит, и приходим внешне, кто как пришел, кто как выглядит. На гитаре играем, поем. У нас, говорит, все весело. Вы знаете, есть период нашего духовного состояния, как Яков говорит, когда ты весел, что мы призваны делать? Помните? Петь псалмы. А когда печалимся, написано, молись, рассуждай. То есть разница в обыкновенном, в таком обычном, как мы давайте скажем, богослужебном собрании, но не таким, как сегодня. Есть разница. Есть разница. К сожалению, современные наши церкви евангельские не придают этому значения. Не придают, и это, на мой взгляд, это неправильно. Потому что мы приходим не по обыкновению, хотя по обыкновению. Мы приходим пред лицо святого Бога. Мы приходим, чтобы вкусить вот эту святыню Господню. Павел так и пишет в 8 или 9 главе послания к евреям об этом, в 10 главе, простите, что мы приходим вкусить святыню. И когда кто-то говорит, что это символы или это знаки, это не соответствует природе вот этого богослужебного собрания. Это не соответствует Слову Господню. Это таинство, по-другому не назовешь. Таинство, к которому я приобщаюсь, я причащаюсь, и Дух Святой совершает свое действие. Вот почему Павел и пишет 28 стих 11 главы Коринфянам, чтобы мы испытывали каждый себя. Если тот период человек согрешивший приносил или приводил животное, то сегодня каждый из нас, опять же вопрос, с чем мы пришли? Что мы принесли сегодня на это богослужебное собрание? Братья и сестры, нам нужно признаться, что мы до конца не можем вот объяснить той глубины, которая отражает состояние заповеди относительно нашего внутреннего состояние каждого в отдельности. И мы должны признаться, что мы часто, или у нас часто отсутствует благоговение перед святостью Божией. Если все Писание боговдохновенно, так оно и есть, то не обращать внимания на внешний вид, с каким мы приходим пред Господом в собрание святых, нельзя. Оно имеет значение. Павел дважды в своем послании Тимофею и Титу говорит такую мысль, как прилично святым нам надо быть, выглядеть одетыми. как прилично святым. В чем это приличие? Мы каждый устанавливаем, возможно, свое? Нет. Нет. Есть определенная форма. Есть определенный порядок вот этого благочиния. Особенно, когда мы приходим в Дом Божий для совершения этой великой святыни. Поэтому все это говорит о том, что принесение жертвы требовало определенного порядка. И только после этого приносилась жертва и происходило очищение. То есть порядок, он как бы, знаете, сопутствовал, внешний порядок, подводил к внутреннему состоянию. Нужно было внешне отразить вот в какой-то степени вот это величие Божие в лице одежды первосвященника, вот этой льняной одежды, этого переодевания, простите, вот этого стояния. Я вчера прочитал, что в Иерусалиме произвели исследование на протяжении последних 100 лет и нашли 46 цистерн для водоема. И вот эти 46 цистерн содействовали или были сделаны для того, чтобы происходило вот это омовение, там так и сказано в этой статье, для омовения священников был определенный резервуар, а остальное для очищения, то есть когда проливалась кровь животных. В этой книге Левит написано: «И очистит священник, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинии собрания, находящихся у них среди нечистот их». Слышите? С чем я пришел? С чем ты пришла, брат, сестра и брат? С чем мы пришли? Здесь сказано, ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя и дом свой, и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на руки жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. Вот удивительный прообраз священника – и действие его, и присутствие народа Божия при этом священном действии. Сам порядок. А дальше сказано: «И войдет Арон в скинию собрания», то есть после всего, «и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». А тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. С одной стороны, вот этот сам порядок, он совершался один раз в год. Но смотрите, какое благоговение, какое ожидание. Мы давайте вспомним священника Захарию, 1 глава Евангелия от Луки, когда он по обыкновению совершал свое священное действие и вошел не в святое святых, а в святое. И он долго там находился, народ стал волноваться. Что же это может быть? Почему он так долго? И мы знаем почему. Мы знаем, что он, когда пришел к народу, не мог говорить. И тогда люди поняли, что с ним разговаривал Бог. Братья и сестры, насколько я понимаю, насколько вы понимаете, что сегодня с нами Бог говорит как никогда. С нами Бог сегодня говорит через жертву своего Сына. Нам не нужно приносить вот этих животных, нам не нужно вот такое, знаете, одеяние. Нам нужно одеяние, прежде всего, внутреннее, а внешнее пусть дополнит, но главное, с каким сердцем я пришел пред лицо Божие. Мы видим, что из этого, что только пролитие крови могло дать народу прощение и позволяло начать все заново. Не снова, нет-нет, но именно заново. Смысл очень глубокий, потому что Павел говорит, и без пролития крови не бывает прощения. То есть кровь проливалась. Да, жертвы животных не могли очищать совесть. Они очищали только внешнее. Но в этом внешнем присутствовало внутреннее. Потому что с каким сердцем человек приходил пред лицо Божие? Мы позапрошлое воскресенье с вами рассуждали об этом. Конечно же, в стане был грех. Был. Конечно. Мы сюда пришли с вами не без согрешения. Конечно. Нам нужно признаться в этом. Поэтому Павел еще раз подчеркнул и говорит 28 стих. Да испытывает же себя каждый. Кроме того, не все грешащие приносили необходимую жертву. Не все. И вот если читать дальше эту книгу Левит, 17 главу, вплоть до конца этой книги, то 17 глава очень характерно отражает мысль или истину о том, где должна совершаться жертвоприношение. И вот когда в период ковида, был период, когда мы были закрыты, и кто-то совершал причастие именно через онлайн, оказывается, это было не только неправильно, а в глазах Божьих это было уничижение святыни Господней. Почитайте дома 17 главу Левит, и вы увидите там, как Бог очень принципиально, если бы так сказать, строго подходит к жертве, которую должны были приносить. А если тогда так, разве природа Бога изменилась по отношению ко мне и к тебе? Нет, она осталась так же, той же. Но благодарение Богу, что Иисус Христос пришел, когда наступила полнота времени. Что такое полнота? Полнота – это то, что наполняет, или сосуд, или какой-то предмет, в который наполняется что-то или чем-то. То есть пришло время, чтобы прийти и чтобы завершить дело, которое не мог сделать никто, кроме Господа нашего Иисуса Христа. И Павел пишет в 9 главе послания к Евреям, 26 стих, следующее. «Иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира, он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Все то ветхозаветное в лице жертвоприношений потеряло не актуальность духовную, а смысл вот в этом во всем действии, потому что произошло изменение, произошло приобретение другого духовного, даже более глубокого духовного смысла в лице самой жертвы нашего Господа Иисуса Христа. В одном послании Павел пишет, за добродетели кто-нибудь бы решился умереть, а за грешника кто? Кто? Только Бог в лице своего Сына. Поэтому смертью Христа на кресте была достигнута полнота дня очищения. Все. Нам не нужно приносить животных и приводить их. Нам нужно прийти пред лицо Божие с сокрушенным сердцем. С сокрушенным сердцем. И если тогда приводили животное и совершалось жертвоприношение, то новозаветная церковь вспоминает жертвоприношение в лице Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И если тогда та жертва указывала на будущую жертву, то церковь возвещает смерть Христа, доколе Он придет. На жертву, которая уже, как мы говорим, была принесена. И нужно теперь только возвестить о смерти этой жертвы в лице Сына Божия. И если обетования ветхозаветные для Израиля говорят о том, что они возрыдают о нем, о чем брат Николай Горович упомянул пророка Захарию, которого они пронзили, так и говорит 10 глава, 12 глава книги Захарии, то церковь ждет восхищения. Ждет восхищения, чтобы быть избавленной от грядущего гнева. И в этом есть разница ветхозаветней жертвы и нашего сегодня участия в святыне Господней. Поэтому с участием нашим в причастии наступает момент, когда каждый член церкви начинает все заново, чтобы продолжить свое хождение перед тем, кто является моим и твоим личным спасителем, моим и твоим Господом. Иоанн подчеркивает и говорит, что кровь Иисуса Христа очищает, то есть действия освящения продолжаются. Но с каким сердцем пришел я и пришел ты, Бог один знает. Поэтому да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Можно добавить, что без нашего осознания наших согрешений не будет очищения, не будет действия Духа Святого на мой дух, и не будет у меня силы, чтобы, выйдя сегодня с этого богослужебного собрания в этот окружающий мир, сохранить вот эту силу и благодать. Без Него, без Его очищения я не могу, я прах и пепел. Но если я в нем, то кровь его очищает меня от всякого греха. Аминь.